Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медуза», меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы говорим о телеге. Не путайте, пожалуйста, с телеграммом. Прежде чем начать, нужно про эту самую телегу рассказать, потому что иначе будет не очень понятно и могут ускользнуть некоторые важные вещи. Самое главное, что про телегу нужно понимать, что это, собственно, не телеграм, как я уже только что сказал. Хотя она, телега, используется для доступа к функционалу телеграмма и довольно популярна сейчас в России в условиях блокировки. Телега — это не полноценный мессенджер, как вот WhatsApp или тот же Telegram, или даже Max, это неофициальный клиент Telegram. После авторизации она синхронизируется с основным Telegram-каналом пользователя и сохраняет все переписки, все подписки на каналы. Главная особенность приложения в том, что благодаря встроенному прокси оно позволяет переписываться с другими пользователями Telegram и звонить им без VPN. Отсюда довольно высокая популярность в нынешних условиях в России. К телеге Павел Дуров, еще раз это нужно подчеркнуть, уже третий или четвертый раз говорю, не имеет никакого отношения. Более того, в отношении телеги есть подозрения и сомнения, связанные с тем, кто ее контролирует, насколько она безопасна для пользователя, кто может получить доступ к данным пользователя, к перепискам. И вот слова из недавно вышедшего исследования, которое телеге посвящено. Утром 18 марта создатели приложения телега активировали скрытую функциональность, позволяющую им перехватывать все данные между их приложением и сервером Telegram, пропуская их через свои сервера. О телеге мы говорим с Денисом Альшановым, автором YouTube-канала «Вообще-то Денис», IT-инженером и ведущим программы «Точка» на канале Breakfast Show. Очень рад, дорогой Денис.
Взаимно, да.
Мне немножко неловко. У вас с Султаном Сулеймановым выходило на этом же канале, на канале «Медузы» шоу «Мы не знаем», и вы все-то вообще-то знали в тот момент уже, и всеми подозрениями поделились. Они оказались, судя по всему, во многом оправданы в отношении телеги. Но с тех пор, во-первых, и заменитель Telegram стал популярнее, и, повторю, сомнений стало меньше, а подозрений больше. Предлагаю их все обсудить, не стесняясь что-то повторить. Предлагаю начать с истории телеги, кто ее создал, как она появилась.
Смотрите, во-первых, все, что я озвучивал тогда, и все, что все озвучивали тогда, оно просто обусловлено было логикой, здравым смыслом. Ну, просто зачем иначе делать что-то, тем более на мощностях ВКонтакте. Как оно появилось? Оно появилось-то на фоне новостей о том, что все, сейчас все сломаем, Telegram будет следующий. Это было давно, понятно, но новости эти случились летом прошлого года, 25-го. И, соответственно, вслед за этим ребята, сильно повязанные с ВКонтакте, с одноклассниками, со всей этой ВК-групп, бывшей Mail.ru групп, они сказали, что вот у нас есть свой вариант, это альтернативный клиент, который позволяет подключаться. И логично, что первое, что все заметили, что ребята связаны, реально связаны с ВКонтакте. Второе, что все заметили, что это альтернативный клиент, ну, не просто еще один альтернативный клиент, а альтернативный клиент, который предполагает подключение, что было видно сразу, к серверам, размещенным в дата-центрах ВКонтакте, что, ну, как бы уже на что-то намекает. А то, что мы увидели сейчас, это просто техническое подтверждение в тому, что можно было логично и логически предположить, да.
Ты сказал, что создатели отвечали на претензии. Это казанские предприниматели, и телега зарегистрирована в Казани, если верить их сайту. А почему бы и не верить? И интервью они давали казанскому изданию, довольно знаменитому и выходящему за пределы региона «Бизнес онлайн». Отвечая на претензии, в том числе, говорили с публикой сейчас, когда вышел этот отчет, не говорят. Но, кажется, нужно еще раз суммировать про серверы VK и про то, как Telegram, с одной стороны, позволяет делать такие продукты, но вот когда появляется конкретно это приложение, телега, почему это вызывает сомнение, что там за гибридизация с VK?
Мне кажется, тут нужно начать с душной технической части, попытаться объяснить некоторые аспекты, как устроено шифрование, потому что это критично важно. Но сейчас будет сложно, но я попытаюсь объяснить максимально простыми словами. Вот, предположим, вот я нахожусь на Кипре, Владислав находится, насколько я понимаю, в Риге. Нам нужно как-то передавать друг другу шифрованные сообщения. Самый надежный способ – это если у нас есть шифр какой-то, о котором мы договорились, у меня есть часть, которой я буду шифровать, а у Владислава есть часть, которую он будет расшифровывать. Это моя часть. И точно так же наоборот. У Владислава есть часть, моя часть, которую он будет шифровать, а я, который расшифровывать. Это идеально, нам нужно где-то встретиться. И вот это вот в техническом мире всегда основная проблема. Как обеспечить вот это встретиться? Тогда придумали следующий подход. Это называется рукопожатие. Смотрите, в любое приложение, в ваш браузер, в, я не знаю, в мессенджер, любой мессенджер на самом деле, встроено шифрование, которое делается следующим образом. У мессенджера уже внутри, у Телеграма уже внутри и у Телеги уже внутри есть ключик, который называется публичным. С помощью этого ключа нельзя прочитать. Вот в принципе невозможно прочитать. Шифрование устроено так, что этот ключ необратим. По нему нельзя понять, как расшифровывать. Но с его помощью можно зашифровать. И вот человек в момент подключения зашифровывает приветствие, говорит, я такой-то, такой-то, вот моя часть, вот шифруй, пожалуйста, то, что ты отправляешь мне, вот этим вот. Ну, и точно так же отправляет на сервер. Сервер говорит, о, я получил. Вот тебе подтверждение того, что я получил. Он говорит, привет. Этот говорит, о, я могу прочитать привет. Говорит, я в обратную сторону, привет. Это называется рукопожатие. И вот тут вот наступает важный момент. До появления телеги все альтернативные клиенты и все прокси работали следующим образом. Вот эта вот часть, которую клиент шифрует, она должна была оставаться всегда одной и той же. Она доступна, ее можно взять из клиента, ее можно взять много откуда, это не проблема. Эти ключи могут меняться, они меняются, потому что у них есть срок жизни, но их можно всегда взять. И до появления телеги все альтернативные клиенты брали эти ключи, и весь этот процесс происходил с ключами, которые принадлежат Телеграму. Приватная часть, скрытая часть, неизвестная миру часть находилась на серверах Телеграма. Что же делает телега? Что она делает, во всяком случае, сейчас? Она добавляет к этим ключам еще свой ключ. А дальше происходит следующее. Это, ну, это известный вектор атаки, это известный подход к атакам в сфере кибербезопасности. Он называется «Человек посередине». Если вы можете читать, вы можете об этом. Вы, наверное, увидите «Man in the middle», «Mid» по-разному. Что это означает? Это означает, так как у вас, ваш альтернативный клиент обладает своим ключом, и он обращается не к серверам Телеграма, а к серверам, расположенным на площадке ВК, то вот этот альтернативный ключ – это то, с чем вы начинаете шифровать и как вы передаете дальше свою часть, свою приватную часть. В результате вы устанавливаете безопасное соединение между собой и сервером, который принадлежит телеге, не телеграмму, телеге. Здесь главное не оговориться. И дальше уже телега делает вид, что она обычный клиент, который подключается туда дальше, к серверам Telegram. Все. В этот момент они имеют абсолютно полный доступ к тому, что вы пишете, что вы читаете, ко всему, грубо говоря. До этого момента они не имели. Можно резонно спросить, но подождите, ведь до этого существовали прокси. Прокси были официальные от Telegram и множество неофициальных. Существовали альтернативные клиенты. И тут важный момент. Все эти прокси, они занимались следующим. Они брали у тебя твое сообщение, то, что вот я с этим публичным ключом Телеграма хочу начать общаться, брали и передавали Телеграму. У себя они не хранили ничего. Они выступали таким транспортной прослойкой. Это можно сравнить на простом примере, если вы отправляете письмо обычным текстом, и оно проходит через цензуру. Вот многие сейчас пишут письма политзекам и знают, что эти письма читаются. Но если вы с каким-то конкретным человеком договорились о каких-то кодах конкретных, то это означает, что тому, кто читает, нужно прикладывать усилия, и подчас очень сложные усилия, чтобы прочитать, что в этом письме. Вот когда у вас зашифровано изначально, все хорошо. Но, как мы теперь знаем, как мы теперь видим подтверждение техническое, и подтверждение сделано достаточно хорошо, вот в этой части, мы можем быть абсолютно уверены, что сейчас происходит у телеги тот самый вектор атаки, который называется man in the middle, ну, то есть человек посередине. Из этого уже вытекает абсолютнейшим образом все, что происходит дальше. Я надеюсь, было достаточно понятно, потому что, с одной стороны, сложная штука, с другой стороны, разобраться в ней, мне кажется, можно.
Предельно было понятно про термины handshake, про рукопожатие и про человека посередине man in the middle. Спасибо большое. Кстати, хочу попросить всех, кто смотрит это видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал Медузы и на канал Дениса. Он есть в описании к этому ролику. Поставьте лайки, оставьте комментарии. Это все очень полезно, это все помогает нам лучше развивать YouTube. Ну и, кроме того, просто приятно. Это нас стимулирует. Это что касается технической части. Что насчет подозрений по бизнесу, про которые ты сказал немножечко, хочется больше подробностей, почему эта инициатива, этот проект в смысле бизнеса выглядели странно и что там вызывало подозрения?
Ну, смотрите, я буду честен, я сейчас не восстанавливал в памяти все аспекты того, что происходило тогда. Но очень многих уже в ту секунду, когда впервые анонсировал Telegram, у них появились подозрения по двум причинам. Первое, это реально ребята из Казани, которые до этого постоянно сотрудничали напрямую с ВК. Они были подрядчиками, они были субподрядчиками для ВК, и они делали что-то для ВК. Ну, то есть, это не случайные люди с улицы. И это первое. Второй момент. Вы размещаете в момент, когда все вокруг ходят и говорят, что мы не будем переходить в Макс, мы останемся в Телеграм, вы размещаете у себя, вы размещаете сервера ровно рядом в соседней стойке, грубо говоря, с серверами Макса. Ну, вот эти вот две вещи, которые всех дернули на тот момент. И объяснение, которое они тогда давали, то, что мы не повязаны, и мы разместили там, потому что эти сервера будут в белых списках, они звучат своеобразно по той причине, что на тот момент никто не представлял, и до сих пор никто не представляет, как работают белые списки. Просто ситуация с турникетами в Питере говорит о том, что до сих пор люди плохо представляют, что нужно добавить, как нужно добавить и зачем нужно добавить. Про туалеты в Москве я вообще молчу. Поэтому эти слова про то, что ВК-то точно будет в белых списках. А почему они будут в белых списках? Если у вас есть доступ к облаку ВК, а вы вроде как размещаетесь в облаке ВК, то есть в публичном облаке ВК, не на специальных условиях, а в публичной части этого облака, значит, у вас нет гарантий, что вы будете в белых списках. Но вы выходите и говорите, не-не-не, мы там разместились, потому что это гарантированно будет означать, что мы в белых списках. Это так не работает. Ну и последняя вся их фраза про то, что, мы когда-то делали что-то для ВКонтакте, но это ничего не значит. Тут сложно. С одной стороны, да, это не то, что прям вот стопроцентно, раз вы когда-то делали что-то для ВКонтакте, это реально не значит, что вы прям повязаны на 100% с ними. Но, тем не менее, все-таки в ситуации, когда ты задумываешься о том, что делать, чтобы не оказаться в Максе, чтобы тебя не читали гарантированно, переходить к людям, которые связаны с тем же самым Максом, звучит плохо, честно.
Но это звучит очень по-российски еще. Звучит по по времени, когда необходимо обходить разного рода блокировки и внешние, и внутренние. Есть такая форма бизнеса, есть такие ниши в России, когда мы привозим что-то, чего в России, по идее, быть не должно, и разлочиваем это. Да? Например, айфоны до продажи официальной в Российской Федерации. Почему не смотреть на эту логику не так, как будто бы они пытаются тебя обмануть, создатели этого сервиса, не так, как будто бы они, наоборот, сотрудничают с властью, а таким образом, что они адаптируются. Вот вы хотите Telegram? Мы даем вам Telegram. Мы вас не сильно-то обманываем. Мы вам сразу говорим, что часть функций работать не будет или не будет работать так, как у Павла Дурова. Ну, с родственниками за границей или внутри России. Вам же хочется как-то коммуницировать или там читать каналы, которых в Максе нет, и там ограниченный, на самом деле, функционал, связанный с каналами. Вот мы делаем такое адаптивное приложение, и никаких миссий о свободе распространения информации или чего-нибудь такое на себя не берем.
Это хороший поинт. Был бы, если бы не несколько нюансов. Первый нюанс, который заключается в том, что если вы выходите и на суперширокую публику кричите о том, что вот мы обходим, ну, просто если вернуться к сравнению с айфонами, то все-таки те ребята, которые завозят серым образом через какие-то схемки и все прочее, они это делают не со словами «смотрите, мы ввезли то, что невозможно ввести». Они выходят и говорят: «О, смотрите, у нас айфон, просто айфон». Они не выходят и не говорят, что ну, нас-то точно не заблокируют. Мы-то вам привезли из-под полы, ну, смотрите, из-под полы. Но они так не делают. Это первый нюанс. Второй нюанс. Есть ребята, которые пытаются разными хитрыми способами создавать всякие, как правильно выразиться, внутренние контуры, чтобы максимально спрятать ваш, например, VPN-трафик. Они создают промежуточные хосты внутри либо России, либо Казахстана, чаще внутри Казахстана. И, соответственно, дальше иногда еще и рекламируют, что это позволяет обходить белые списки. А это может позволять, может не позволять. Тут уж смотрите сами, тут я советов не даю. Но они это делают через всякие мелких провайдеров, через мелких поставщиков услуг. Они не выходят на самую крупную площадку и самую подментованную, и они не говорят, что мы разместились здесь, приходите все к нам, ура, мы разместились в самой подментованной площадке. Это вот первая часть, которая заставляет задуматься, вторая часть, которая, мне кажется, даже важнее, которая должна заставлять задуматься. Смотрите, вот вы доверились телеге. Вы такие, ну, типа, во-первых, я ничего не пишу, думаете вы. Что, кстати, очень часто еще и неправда. Вы можете случайно писать что-то. Ну, окей, вы решили, что вы ничего не пишете. Вот конкретно вы молодец, вы вообще вы за Путина. Хотя многих таких уже начали хватать. Ну, вот вы так решили. Но вам нужна телега. Телеграм, поэтому телега. Вот только люди, с которыми вы пишетесь, с которыми вы списываетесь, в основной своей массе, ну, предположим, вы своему родственнику несознательному, который уехал куда-то туда, вы ему сказали: а я с тобой пишу через телегу. И он такой: опа, надо аккуратнее. Но остальным-то людям вы об этом не сказали. Вы зашли в какое-нибудь, я не знаю, вы зашли в группу в какую-нибудь, где вы вот на данный момент поддерживаете этих фермеров, которые протестуют. Вы зашли, потому что вы за российскую власть, вы хотите, чтобы в России было все хорошо, вы поэтому туда зашли, вы зашли поддержать этих фермеров, потому что ну, какие-то бояре на местах офигели. Звучит реалистично, правильно? А теперь представьте, что все остальные люди в этом чате не хотят, чтобы их считал мент. И этот чат еще может быть закрыт, и в этом чате могут еще проверять. А вы там оказались уже, и в результате через вас мент читает. Вы взяли на себя риски, вы взяли на себя свои риски. Вы подумали реально, что, ну, окей. Я принимаю, что, скорее всего, там, может быть, кто-то и читает, а может и нет, думаю я. А вот люди, с которыми вы пишетесь, и люди, которые даже не знают о вашем существовании, вы просто оказались с ними в одном закрытом, может быть, даже чате, они этих рисков не брали. Это тоже важно помнить.
Записали, запомнили, поняли аргумент. Что мы обсуждаем вообще? С чего мы начали? С отчета исследователей, которые себя не называют, опубликовали этот отчет на отдельном сайте. У меня не хватает квалификации, чтобы оценить, насколько он квалифицированный. И это та история, когда издатели американские советуют поменьше формул в книжке записывать, потому что каждая формула снижает продажи ровно в два раза. Вот меня там потеряли, откровенно говоря. Почему имеет смысл доверять этому отчету, почему он выглядит убедительно, на твой взгляд?
Есть простой метод. Мы сейчас живем в эпоху нейросетей. Мы можем нейросети сказать, что ты являешься экспертом по кибербезопасности. Ты получаешь вот такой вот отчет. Верифицируй, что из этого звучит правдоподобно, что из этого звучит неправдоподобно. Современные нейросети очень неплохо с этим справляются. Это первый момент. Второй момент. Вы можете поверить, либо не поверить на слово людям, которые могут понять все, что там написано. Я, например, могу это все понять. Я внимательно прочитал. Я даже больше того скажу, так как, ну, естественно, это тема, которая в точке у нас будет обсуждаться. Я прошелся и проверил некоторые технические моменты, там, где они запускали скрипты, я посмотрел. И я могу валидировать это все. Ну окей, вы можете не доверять мне, вы можете не доверять тому, что этот материал опубликован, ну, на каком-то сайте левом, который так и называется «Don't use Telegram». Это логично, не доверять какому-то такому сайту. Но этот же материал есть на крупнейшем IT-ресурсе России, который называется «Хабр». Нельзя сказать, что он подментован, ни в коем случае, но можно сказать, что люди там себя ведут достаточно аккуратно, очень давно. Хотя и пишут про как обходить DPI, там, как goodbye DPI, вот про все это. Там пишут, конечно, пишут. Но уже не так сильно с того момента, как это стало запрещено. Тем не менее, вы можете найти эту статью на Хабре и почитать комментарии там. И комментарии там сходятся в основном с тем, что я не удивлен, и с тем, что, ну, как бы, да, все так, мы перепроверили, мы посмотрели. Это публичные комментарии, это реальные люди, в основном технически грамотные, в основном это айтишники с большим опытом, которые в состоянии перепроверить. Мне кажется, такая публичность у этой статьи, именно вот комментарии на ресурсе вроде Хабра, говорит уже о том, что данное исследование проведено весьма-весьма хорошо. И ему можно доверять. Ну, то есть, окей, вы можете не довериться мне, как, ну, просто говорящая голова. Ну, вы откуда знаете, позвали меня какой-то там оппозиционер, и он просто вам льет в уши. А на самом деле, для того, чтобы вы остались без связи, судя по всему, окей. Либо, не знаю, продать в VPN, который я даже не продаю. Но, тем не менее, прочитайте там комментарии, это просто вас, ну, даст вам всю полноту картины.
Дала бы еще полноту картины компания Telegram, которая сказала бы: знаете, мы, конечно, сделали открытый сервис с открытым кодом, и есть возможность его как бы достраивать, кастомизировать, но вот конкретно здесь нарушаются те принципы, даже ценности, которые мы провозглашаем о безопасности переписки, о свободе слова и прочее, прочее, о чем любит Павел Дуров, раздевшись топлес, или не раздевшись, говорить и писать. Вот как будто бы не хватает реакции Телеграма.
Ой, это вообще отдельная большая тема. А когда важные истории вышли тогда с большим материалом о том, что вот они якобы поймали за руку то как Телеграм сливает данные, и материал этот, ну, будем честны, технически сделан очень плохо был, тем не менее, уже с того момента нам очень сильно не хватает подробного ответа от Павла Дурова. нам с того момента очень сильно не хватает ответа от Павла Дурова на предмет того, что он думает по всему, что происходит в России, потому что после многочисленных блокировок он выходит с какими-то статьями о том, что как ужасно во Франции, как ужасно в Германии, как ужасно в Европе, какие новые законы. Тут есть, естественно, конспирологическая версия о том, что в какой-то момент Павлу Дурову дали денег в России, когда Тон не пошел, эта криптовалюта телеграмовская не пошел, потому что в США регуляторы остановили это все дело. Либо вариант, что ну, Дуров просто решил рубить как бы не приносящие ничего активы из категории, ну, как-нибудь вы уж там сами разберетесь внутри России. Я когда-то пытался разобраться, сейчас типа нет. Я не знаю. Я не могу не подтвердить ни один, не подтвердить другой вариант. Я всегда, в общем-то, считал и считаю, что единственный надежный вариант для полностью безопасного общения, это вот как я сказал в самом начале, мы должны лично встретиться с человеком, с которым я общаюсь, и мы должны лично обменяться ключами. Это единственный вариант, когда я могу быть уверен на 98%. Почему на 98? Потому что даже в этом случае есть вероятность, что этот ключ, этот человек просто отдаст этот ключ. Но это уже про вопрос доверия к этому человеку, и это уже несколько другое. Нам очень не хватает комментариев давно по Телеграму, поэтому очень достаточно давно я говорю, что если вы находитесь в России, то нужно быть поаккуратнее все-таки в Телеграме. Это с одной стороны, с другой стороны, даже в таком виде, даже без всех ответов, нахождение в Телеграме гораздо безопаснее нахождение в Максе, если у вас есть вероятность того, что либо вы, либо кто-то из всех, с кем вы общаетесь, в больших чатах, в первую очередь, не лично, а в больших чатах, расскажет, я не знаю, про победу на Оскаре там одного прекрасного фильма, либо про то, что происходило в Украине, тоже, знаете ли, в России за это наказывают. Но ответа не хватает сильно, правда.
Еще раз напомню, если вы поставите лайк, подпишитесь и оставите комментарий на этом канале и на канале Дениса, мы будем очень благодарны, нам будет внутренне приятно. Если говорить про телегу и суммировать то, что ты сказал. Во-первых, устанавливая это приложение, дискредитируешь свой собственный телефон. Если телефона два, то все равно тебя можно вычислить и связать вас. Ты дискредитируешь, ну, то есть себя как пользователя, да, контакты свои. Если ты заходишь в какой-то чат, даже если он закрытый, секретный в Телеграме, и там все включено, шифрование в смысле, то это тоже позволяет товарищу майору или человеку в другом звании получить доступ к переписке. Более того, из-за того, что можно прочитать в этом отчете, который я не понял и честно пошел прочитать после него пересказ, говорится, что вообще-то от твоего имени можно что-то написать и подделать, собственно, эту технологию получения доступа к переписке, к контактам, позволяет мошенникам, в том числе и киберпреступникам, совершать киберпреступления. Кажется так, да, верно суммировать?
Самый важный нюанс, что ваше соединение с этого момента с серверами Telegram, оно будет происходить не с вашего устройства, а с сервера в дата-центре ВКонтакте, с сервера Телеги. А это значит, что там, ну, грубо говоря, будет жить такая виртуальная копия того, кем вы, наверное, даже не хотите быть. В теории это означает, что если какому-нибудь полицейскому захочется палку, то вполне можно от вашего лица что-то написать. Но это фантазии, потому что, ну, будем честны, если полицейскому захочется палку, он просто палочкой вас попросит разблокировать телефон и прям наделает. Ну, это мы видели в прошлом году, ну, реально видели. А тут скорее вопрос в том, что мешает непрерывно читать закрытые приватные чаты. Вот и все.
Еще тоже из принципиального, какой вывод можно сделать после этого исследования, после этого отчета, что приложение Телега специально так было сделано. Не родительский контроль, если мы говорили про следы цензуры, да, возможные ограничений в этом сервисе. Это не поиск оптимальных решений в случае с использованием российской инфраструктуры. А даже уместно, наверное, говорить слово «злонамеренность», «введение в заблуждение», «небезопасный мессенджер с доступом к Телеграму». Не Телеграм, который обходит блокировки, а скорее мессенджер Макс с доступом к возможностям Телеграма, но со всеми проблемами Макса.
Все так. Вот, ну, реально, самое тут главное, самое проблематичное заключается в том, что если та самая цензура, которую хотят иметь в Максе и хотят, естественно, иметь в Телеграме, она, ну, на поверхности, и они, в принципе, разработчики Телеги даже не скрываются, потому что говорят, вот это то же самое, только соответствует российскому законодательству. Ну, читайте, как, ну, значит, мы будем закрывать неугодные каналы. Неугодные каналы, неугодные чаты. Это все прям следует из того, что заявлено. Все остальное, ну, это следствие из реализации, да.
Насколько, кстати говоря, популярна Телега? Потому что миллионы скачиваний видно в магазинах приложений, миллионы подписчиков на канал Телеги в Телеграме можно видеть, но это же несравнимо до сих пор, наверное, с Сигналом, да, не самым популярным мессенджером в России, тоже блокируемым, как и Телеграм, как и WhatsApp, как и что там было раньше, Вайбер. Да, но тем не менее, многих интересует, и мы видим по показателям, в том числе на нашем канале, как смотрят короткое видео, где вы с Султаном обсуждали Телегу, насколько он, этот сервис, успел разойтись и приобрести славу, ну, возможность зайти в Телеграм, а дальше я не вникаю.
Вопрос, какое количество из этих людей подписались, чтобы просто не забыть о существовании? Какое количество из этих людей, из тех, кто, например, посмотрел шортс, решили убедиться, а насколько это безопасно? Ну, вполне может быть, что на фоне очередной блокировки Telegram люди полезли проверять, а что это за телега такая? И вот им подсунулся этот шортс, и супер, что им подсунулся этот шортс, получается. Мы не знаем, сколько людей им пользуются. Мы знаем, что некоторое время тому назад они объявляли, ну, владельцы телеги, объявляли, что они приостанавливают регистрацию, потому что у них не справляются мощности. Но самое интересное, что это тоже ни о чем не говорит. Вопрос, с какого объема им нужно было масштабироваться. Если они масштабируются, грубо говоря, с четырехъядерной виртуалки, то я не думаю, что там и 100 тысяч можно держать пользователей. Явно меньше. Ну, там десятки тысяч, не больше тысячи. Ну, не знаю, не хочу гадать. А если они масштабируются, решили с половины дата-центра, то тогда все плохо. Тогда мы должны считать, что Telegram дискредитирован, и мы должны это помнить каждый раз, когда мы пишем, даже те, кто пишет в обычном приложении Telegram. Но есть хороший показатель. Есть хороший показатель, который заключается в том, что в момент, когда вот сейчас вот Telegram начали блокировать полностью, все люди, с которыми я общаюсь, которые находятся внутри России, это преимущественно не люди оппозиционных взглядов. Это преимущественно, как, они оппозиционных взглядов, естественно, им не нравится то, что происходит, но это не активисты, вот правильное слово. И далеко не все из них технически подкованы, большая часть из них еще и техническими специалистами не являются. И все они говорят про VPN, про Goodbye DPI и про прокси для Telegram. Никто из них не говорит про Telega. И точно так же, как они смеются все над Максом, точно так же, если вспоминается Telega, они смеются над ней. Это уже хороший показатель. Насколько он переводится в цифры, к сожалению, мы не знаем. Ну, это правда.
Ну, все равно в смысле коммерческого предложения я могу себе представить, что человек говорит себе, да, я ничего такого не пишу, я вообще не против власти. Может, не поддерживаю, но точно не против. Мне нужно с родственниками общаться, в том числе с уехавшими. А звонить по телеге можно, в отличие от Телеграма, да, из России. И я подписан на каналы про котиков. Ни в какие там группы, секретные чаты и даже с сочувствием к фермерам Сибири, которые страдают, судя по всему, от скрытой эпидемии ящера, я не собираюсь вступать. Тогда в чем проблема? Да я и Макс установил вообще-то, потому что как я еще позвоню бабушке в соседний регион? У нее и телефона-то стационарного нет, мобильная она... Ну, можно позвонить по мобильному, но картинки нет, да? Не посмотреть друг на друга. В этом смысле можно же пользоваться?
Ну, с точки зрения этого человека, да. Но мне кажется, с точки зрения такого человека, мы, скорее всего, уже имеем ситуацию, когда, ой, а что это Telegram нам все сломал? Это, знаете, вот до сих пор уже, если посмотреть комментарии в каком-нибудь Google Play Market, либо в App Store, уже сколько времени эти самые чертовы блокировки происходят, замедление YouTube, люди приходят и говорят, приложением пользоваться невозможно. Все тормозит, плохо показывает. Ну, мне кажется, люди вот такие, как ты описал, они настолько аполитичны изначально, что они... С родственниками, которые уехали, чтобы им рассказать, что зря они уехали и пора возвращаться, они созвонятся в том, что эти родственники снаружи им предложат. Они не будут сами искать. Типа, вы уехали, вы нам и расскажите, как с вами там, вот с этими с не очень умными людьми, которые россиюшку не любят общаться. А так, ну, поставил он Макс, да, поставил Макс. Ну, тут тоже смешно, потому что... По наблюдению, даже вот такие ярые патриоты что-то как-то Макс не очень любит.
Да, последний вопрос неизбежно о том, что делать, практические советы, главные пункты, как жить, если думал или, не дай бог, уже поставил телегу, или что посоветовать своему родственнику, к этому неизбежно придем, но сперва напоминание. Пожалуйста, лайк, подписка, комментарии, этот канал и канал Дениса. Второе, поставьте, пожалуйста, VPN, если вы в России находитесь, если еще не поставили, это жизненная необходимость. Третье, в Телеграме подпишитесь на канал Медуза Лайф. Четвертое. Мобильное приложение «Медуза», оно умеет обходить блокировки, куда без него, даже если вы не находитесь в России, оно просто удобное и симпатичное. Почему бы не поставить, как пели в том году из каждого угла в России две девицы. Это базовый минимум. Итак, на прощание. Что делать с телегой, если ты ее уже поставил? Если еще не поставил, что сказать родственнику, который говорит «сейчас поставлю»?
Смотрите, вот я прям взял в руки телефон. Если вы уже поставили и потом поняли, что все плохо, вы берете телефон с Telegram. Можно на компьютере, просто на компьютере я вам не скажу как, но на телефоне это делается так. Снизу есть шестеренка, settings, настройки. Там есть устройство. Вот в списке устройств вы... даже не так. Вот сверху есть большая красная кнопка, вот так вот с рукой. Terminate all other sessions. Прервать все остальные, удалить все остальные сессии. Нажимаете эту кнопочку и меняете пароль, который у вас есть в приложении. Это вас обезопасит на будущее, если вы уже поставили телегу и поняли, что нужно, как бы, нужно что-то срочно делать. Вот это сделать нужно. Если вы посмотрели и задумались все равно, что да, что они там рассказывают, я не знаю, как вас дальше убедить, я вам просто еще раз скажу, почитайте комментарии на Хабре, там технические специалисты, большая часть из которых живет в России. Может быть, вы им больше поверите. Ну и третье, если у вас есть проблема связи с родственниками за пределами России, обезопасьте себя. Спросите у этих родственников, как с ними связываться. Я могу объяснить, почему. Смотрите, вы сами не верите в то, что мы вам здесь рассказываем про преступления в Буче, про все остальное. Вы сами не верите. Но вот эти родственники, которых вы пытаетесь убедить, что они зря уехали, зря быкуют на Россию, они вам время от времени могут присылать что-то, пытаться до вас достучаться. Ну, вы считаете, что это фейки. Только у вас эти фейки будут в телефоне в результате. Оно вам надо? Ну, просто найдите такой вариант, который никто не будет читать хотя бы, чтобы с этими поуехавшими общаться, все. Вы их попросите в первую очередь, чтобы они вам сказали как. Они же вам как-то YouTube настроили, если предположить, что вы нас слушаете.
Спасибо большое, дорогой Денис.
Не за что. Всего доброго.
Спасибо, это был Денис Альшанов. Если вы за границей, отправьте этот ролик своим близким в России. Подпишитесь на канал, я имею в виду YouTube-канал «Медузы». Ну и для тех, кто не в России, помогите, пожалуйста, «Медузе» финансово. Это можно сделать здесь, на YouTube, благодаря функции спонсорства. Или на нашем сайте оформить ежемесячное, хорошо, если это будет именно регулярное пожертвование в пользу редакции. Вы нас сильно выручите. Все, кто уже помогает «Медузе» финансово, огромное сердечное спасибо. И всем до встречи.